человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Общество против общественной палаты. Такой митинг 17 июня состоялся на Миусской площади в Москве. Митингующие протестовали против инициатив общественной палаты под названием «Государственное сопровождение семьи», которые не так давно здесь обсуждались, потому что многие общественные и родительские организации предположили, что вот за этим пакетом предложений скрывается то, что называется развитием ювенальной системы в России, ювенальной юстиции. В России многие напуганы тем, что собирается сделать государство в этом смысле. Кто-то, наоборот, воодушевленный, в принципе, считает перемены необходимыми. И вот, собственно, о том, нужна ли России ювенальная юстиция, мы и поговорим сегодня с гостями в студии «Радио Свобода». У меня доктор юридических наук, профессор, специалист в области семейного права Лидия Михеева, сопредседатель Общественного комитета в защиту семьи, детства и нравственности Владимир Хомяков и адвокат Анна Лукирская. Я сразу хочу отметить, что как-то так вышло, что получилось, что большая часть, ну, то есть все эксперты сегодня скорее против ювенальной юстиции. Ну, то есть Владимир Хомяков вообще активно против нее. А вот и доктор юридических наук, и адвокат имеет тоже претензии свои, ну, может быть, не до такой степени явные противоречия. Объясните мне для начала, что такое ювенальная юстиция? Я обращаюсь вот как раз к Лидии Михеевой, потому что, как мне представляется, и если даже посмотреть на то, что написано в Википедии или еще на каких-то ресурсах, ювенальная юстиция – это просто система государственных органов, осуществляющих правосудие по делам о преступлениях и правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также государственных и негосударственных структур, проводящих контроль за исправлением и реабилитацией несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, социальную защиту семьи и прав ребенка. В общем, вполне все разумно вроде.
Выглядит мирно. Здравствуйте. Действительно, главное – это определиться с тем, что вкладывают инициаторы разнообразных законопроектов и прочих предложений в понятие ювенальная юстиция. Естественно, в нашем законодательстве нет этого термина, и поэтому то, что озвучила Марьяна, это скорее легкая версия ювенальной юстиции, то есть возможность специализации правосудия в отношении несовершеннолетних.
Что было бы вполне логично.
Совершенно логично, когда судья в мировом суде или, скорее, в районном, специализируется на гражданских, уголовных, административных делах, в которых фигурируют несовершеннолетние. Наверняка это разумно, это мировой опыт, мировая практика, и отрицать пользу этой практики не станет никто. Действительно, судья, обладающий специальными, быть может, познаниями в области педагогики и психологии, набивший руку уже в этих делах...
Кроме того, намеренно отслеживающий все изменения в законодательстве.
Знающий несовершеннолетних, которые в этом районе живут уже в лицо, он, конечно, способен более непредвзято и, может быть, где-то справедливо рассматривать соответствующие дела. Но это, еще раз повторю, это легкая версия. Более, что ли, серьезные последствия влечет, так сказать, принятие предложений, в соответствии с которым ювенальная юстиция осуществляет, по сути, вмешательство в семью силами государственных органов.
Вот против этого как раз, да, выступает комитет общественный?
Абсолютно верно. И это не только какие-то, знаете, умозаключения, домыслы и так далее. Я возьму на себя смелость процитировать недавно высказанное по радио, не далее как 15 июня в программе «Участок» на Первом канале, фразу Астахова, нашего главного, так сказать...
Уполномоченного по правам ребёнка,
да, омбудсмена, я все хочу сказать. Значит, он сказал, что ювенальная юстиция – это система определения жизненных приоритетов ребенка. Определение, кто-то определяет жизненный приоритет ребенка. То есть государство принимает функцию в виде судебного органа определять, где ребенку лучше жить, в этой семье или в другой, или, возможно, вообще без семьи, а в детском учреждении, где ему дадут больше, чем в той семье, из которой он изымается. Вы меня простите, но это что-то здорово попахивает большевизмом. Вот такой подход, понимаете? Если вы помните, то вожди, так сказать, молодой Советской Республики, в частности Бухарин, очень активно выступали за полное, в общем-то, упразднение семьи на первых порах и на передачу всех детей в государственное, государство на воспитание. Вот. Я думаю, что ювенальная юстиция в том виде, в котором ее внедряют, а это как раз определяется, значит, главного внедренца словами господина Астахова, она у нас именно в таком виде и пойдет.
Но я бы не стала сейчас господина Астахова называть главным внедренцем. Все-таки эта идея появилась
задолго раньше.
Да, намного раньше.
Полномоченным, конечно.
Анна Витальевна, а вы скажите, пожалуйста, как считаете, нужно ли вообще развивать ювенальную юстицию в России и в каком виде? То есть вообще государство, в принципе, с вашей точки зрения, должно вмешиваться в дела семьи? Должно ли государство в лице уполномоченных им органов, да, отслеживать, что вообще в семье происходит с этим конкретным ребенком?
Безусловно, государство не должно отстраняться от участия в воспитании детей, потому что семьи бывают разные, семьи бывают сложные, бывают семьи социально незащищенные, которым поддержка государства необходима, бывают семьи, в которых изъятие детей просто тоже жизненно необходимо в силу того, что родители не в состоянии обеспечить нормального контроля и воспитания своим детям. Но есть и оборотная сторона медали, когда государство, что называется, заигрывается и начинаются дела страшные. Мы пережили недавно волну экономического рейдерства в России. Вот я вас уверяю, как адвокат, практикующий по семейным делам, что следующим этапом будет семейное рейдерство. Потому что с помощью органов опеки и попечительства родителей, которые хотят сэкономить на уплате алиментов, а алименты, скажем, у топ-менеджеров могут составлять там от, скажем, 100 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей в месяц. Понятно, что ни один ребенок, ни содержание ни одного ребенка не стоит столько-то. Значит, соответственно, человек, который привык в своей жизни руководствоваться строго экономическими критериями целесообразности и выгоды, будет думать так. Ребенок, содержание ребенка там может стоить 100 тысяч, я плачу миллион. Зачем я буду платить матери миллион? Тем более, что реально контроля над уплатой и расходованием алиментов не существует. И спросить с матери, куда она делает эти деньги, практически невозможно. Нет такого механизма, нет такой практики, нет таких прецедентов. Угу. И получается, что, как правило, это сильный папа, который подумает, а зачем? Проще организовать органы опеки, коррумпировать, как все легко сейчас коррумпируется в этой стране, найти синяк на теле этого ребенка, сказать, что он подвергается жестокости у матери, и передать его отцу.
И отобрать ребенка.
Или отобрать его, скажем, и отдать его в какой-то приют.
То есть фактически дети вот в этой ситуации становятся разменной монетой.
Совершенно верно.
Случай Натальи Захаровой, известный случай, вот именно такой. Человек не хотел платить алименты, подал в ювенальный орган, у женщины забрали ребенка, и она в 11 лет не может
получить. Так вот мы на пороге этих самых дел сейчас и находимся. Уже есть первые тревожные ласточки такого рода. Я вас уверяю, что следующим этапом, если мы не поменяем практику вот этого ювенального правосудия, так называемого, то мы столкнемся с ситуацией, когда страну захлестнут такие дела.
Лидия Михеевна,
хочу добавить. Я хотела только сказать, что, друзья, наверное, вот такие единичные случаи пока еще в масштабах всей страны не показатель наверняка, да? И когда говорят о ювенальной юстиции, в подавляющем большинстве случаев имеют в виду детей, так называемых детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Поэтому, мне кажется, важно еще донести до наших слушателей то, что по действующему законодательству некоторые элементы вмешательства в дела семьи все-таки существуют. Я напомню, что есть статья 77 Семейного кодекса, которая позволяет проводить отобрание ребенка у родителей или у лиц, у которых он находится, в случаях, если его пребывание в этой семье представляет угрозу его жизни или здоровью. На сегодняшний день это один из остро актуальных вопросов. Мы сотрудничаем с органами опеки достаточно тесно, и мы знаем, что это очень проблемная статья, ее применение на практике связано, с одной стороны, с тем, что действительно дела семьи неприкосновенные, неприкосновенно жилище, вмешательство в частную жизнь семьи не допускается, и семья часто препятствует проникновению в дом.
Конечно.
Да, а с другой стороны, объективно существуют ситуации, когда крайне необходимо спасать этого ребенка, не оказывается ему медицинская помощь, значит, не проводится медицинское вмешательство, он не накормлен, не ухожен и так далее. Поэтому первое, что хочется заметить, все-таки некоторые элементы вмешательства в семью есть в нашем законодательстве, и, поверьте, они
необходимы.
Есть в любой правовой системе. Да.
Мы продолжим наш разговор после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Общественного комитета в защиту семьи, детства и нравственности Владимир Хомяков, адвокат Анна Лукирская и доктор юридических наук, профессор-специалист в области семейного права Лидия Михеева. Сегодня мы пытаемся понять, нужна ли России ювенальная юстиция или нет, и если нужна, то в каком виде. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или присылайте нам сообщение, смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, теперь уже вот понятно, что, в принципе, участие государства и вмешательство государства в дела семьи все-таки нужно как-то сохранять, нужно просто понимать, до какой степени оно, до какой степени государство и его чиновники в лице представителей органов опеки могут вмешиваться в дела семьи. Вот я вижу, Владимир хочет уже давно что-то добавить к тому, что уже говорилось. Вы считаете, что государство все-таки должно как-то участвовать вот в этой процедуре?
Вы знаете, все, кто занимался практикой наблюдения за семьями в советский период, чуть позже, они говорят, что действующего законодательства для этого вполне хватало. Если нужны были какие-то модернизации, то на уровне организационного, насыщения нужными кадрами, больше профессионализации и так далее. Но не создание принципиально новой системы. То же, что хотят создать сейчас, живо напоминает, ну вот...
А что хотят?
Уж меня просили. А я вам сейчас объясню. Вот на слушаниях вы помянули о митинге около общественной палаты. Общество против общественной палаты. Чтобы такое заявить, нужно иметь серьезные основания, согласитесь. И такие основания у нас есть. Потому что 27 апреля на своих слушаниях общественная палата от имени народа, заметьте, при том, что, согласно опросам, 93% против ювенальной юстиции, против него высказались все религиозные конфессии, все до единой. Вот. Тем не менее, общественная палата от имени народа предлагает фактически новый вариант ювенальной юстиции, не называя ее таковой, ювенальной системы. Вот. В частности, они требуют ни больше, ни меньше, как учреждения небольшого межведомственного коллегиально-властного, заметьте, координатора, не подчиненного никакому ведомству, но полномочному обязать всех работать в едином ключе. То есть создается некий аналог, ну, святейшей инквизиции. Я даже не говорю про НКВД там, или про гестапо, это были организации подконтрольные все-таки какому-то государственному ведомству. Да. Здесь же абсолютно внесистемные контролирующие органы полномочны вылезать кого куда угодно и предписывать всем организациям в данном регионе действовать в определенном ключе. Фактически именно им отдано право определять, кто является, как он говорит, нуждающийся в заботе государства. Вот сейчас лежат законопроекты в Государственной Думе, совершенно сумасшедшие. Они предписывают в качестве основы для отобрания ребенка такие понятия, как ненадлежащее содержание и ненадлежащее воспитание. Что это такое, нигде не прописано. Вы представляете, какой простор для произвола чиновников открывается.
Коррупция.
Я не говорю даже решение семейных этих вопросов с элементами. Абсолютно правильно сказали. Вот. Но еще раз открывается, во-первых, простор для вмешательства во властное решение. Дети есть у всех, и у депутатов тоже. Открывается простор для передела собственности. Какой папа при отобранном ребенке откажется переписать акции на нужного человека? Так что на месте состоятельных наших соотечественников я тоже не очень расслаблялся. Вот. Так вот, мы создаем такого монстра, который может вырасти, бог его знает во что. И я думаю, что при опыте нашей страны, так сказать, историческом, нам бы нужно как минимум очень осторожно отнестись даже к потенциальной возможности создания такого монстра.
А как так получилось, Лидия Юрьевна, что... Сначала вот шли разговоры действительно о необходимости только создания специализированных судов, о необходимости введения восстановительного правосудия и развития медиации для несовершеннолетних, ну, чтобы человек не отправлялся на малолетку и возвращался оттуда уже, ну, как правило, моральным уродом и деградантом, да, а имел возможность реально там исправиться так, без серьезных последствий для жизни, а превратилось вот действительно в идею контролировать все и вся внутри семьи. в школе. И я так понимаю, что по некоторым из вариантов получается, что даже поощряются доносы со стороны соседей на...
И детей.
Да,
и
совершенно детей. Верно. Ну, краткая историческая справка, очень быстро. Большое число детей, совершающих правонарушения, сподвигло многих в нашей стране, в том числе тех, кто на самом деле искренне болеет за эту проблему, к тому, чтобы вводить пилотные площадки по специализированному правосудию. Если вы знаете, такие есть. У нас даже существует даже в одном из округов Москвы такая площадка опробирована. Это, наверное, здорово, мы об этом уже сказали. Это специализация судей по делам как раз о несовершеннолетних. Однако, на мой взгляд, дальнейшее развитие этих институтов и, значит, ну что ли, дальнейшее обсуждение проблем и расширение сферы и понимания ювенальной юстиции в большей степени связано с ростом числа детей, оставшихся без попечения родителей. Вот это самое социальное неблагополучие, когда ребенок проживает в родной семье с родителями, но те злоупотребляют спиртным, не работают, не обеспечивают его питанием, уходом и обучением, сподвигло многих наших с вами соотечественников, в том числе тех, кто активно работает по зарубежным грантам, прежде всего их, значит, работать над тем, чтобы предложить законодателю новые формы вмешательства. Мы с этими законопроектами имеем дело уже не первый год. Я вот с 2003 года могу насчитать не менее 10 проектов, которые вносились, отклонялись или снимались, не рассматривались, снова вносились, в которых рефреном звучит одна и та же мысль. Как только ребенок оказался в социально неблагополучном положении, должен в семью прийти соответствующий социальный работник и под угрозой лишения родительских прав навязать родителю некое...
Свою волю.
Разные версии этих законопроектов мы видели и давали на них заключение. В частности, предлагал подписывать договоры с социальными службами о том, что родитель обязан, значит, в определенное время, так скажем, пройти медицинское, психологическое освидетельствование, да, значит, пустить в семью социального работника для осмотра условий жизни ребенка, отдать ребенка кому-то там, социальному работнику на определенный период в целях, так сказать, обеспечения отдыха, лечения этого ребенка, ну, например, на период запоя родителя, предположим, и так далее. Часть этих предложений на самом деле, быть может, в каких-то ситуациях, вот если объективно рассматривать их, и может быть поддержана. Потому что действительно очень часто дети в России ну, в крайне бедственном положении находятся. Но можно ли напрямую заимствовать зарубежный опыт и говорить о том, что из этой семьи родителей, которые не работают и, как правило, употребляют алкоголь, как правило,
что, мы говорим... Будет лучше, если ребенка отобрать, да, что да. для ребенка.
Их все же любит, как показывает практика. Он возвращается к ним, даже если его забрали в детский дом.
И говорят же о том, что, согласно статистике, 80% пустяков детских домов имеют серьезные проблемы с созданием семьи, и с социализацией, и со всем прочим. То еще неизвестно, что лучше.
Анна Витальевна сейчас как раз ведет дело, сопровождает дело, да, с доверителями, у которых из вполне благополучной семьи просто изъяли ребенка, и сейчас они фактически воюют с государством уже на протяжении последних 3 лет, насколько я понимаю.
Да, мои наблюдения, к сожалению, профессиональные, показывают, что органы опеки, по крайней мере, московские, они не пытаются и не стремятся прийти в семью, где родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Они приходят в благополучные семьи. Им легче работать с благополучными семьями. Они не хотят приходить в дом, где они, условно, могут получить там...
По голове,
да, и входить в этот дом с помощью сотрудников милиции, явно опасаясь за свою жизнь. Им не хочется подвергать себя риску. Поэтому они приходят вполне сытые, благополучные семьи. И начинается поиск каких-то проблем, начинаются вопросы, почему не в шляпе, что называется, при том, что семья, там, доказано, не стоит на учете ни в наркологическом диспансере, нет проблем со здоровьем, работают, получают хорошую зарплату. Да, может быть, социально неустроены, но относительно чего неустроены? устроены. Если в семье трое детей, они живут в одной однокомнатной квартире, а мне работник органов опеки говорит, наверное, этот папа сумасшедший, если он позволил себе родить трех детей и жить в однокомнатной квартире. Вот вы как считаете, если мы говорим о том, что мы за семью, мы за повышение рождаемости, мы за то, что демографическая ситуация в стране должна улучшаться, мы даем пособие за то, чтобы семьи рождали второго ребенка. Тут родители работают, содержат своих детей, все дети посещают кружки, при этом находится синяк на теле старшего ребенка, его отбирают как беспризорного, помещают в приют, при этом родителям запрещают его навещать. Без всяких оснований, да, без всяких. Родители вынуждены этого ребенка просто украсть, потому что ребенок умирает там.
Но при том, что и психологи дают заключение.
Психологи дают заключение потом, что для ребенка вот это помещение в приют имело необратимые последствия. Ребенок прекрасно адаптирован в семье, у него хорошие отношения с мамой, с папой. Дело слушается в суде.
Таких примеров масса. Вы не думаете, что это ласточки какие-то первые? Ласточки летят косяками уже такие.
Нет, ну вот в итоге. Сейчас семью поставили.
Самое ужасное в этой ситуации, что мы не можем достучаться до этого органа опеки. Мы приводим ребенка, они не видели ребенка в глаза. Они говорят, нам его не дают, мы не можем войти в квартиру, я привожу ребенка за ручку, неоднократно, лично приводила в органы опеки. Посмотрите на девочку, поговорите с ней. Вот вы поговорите, да-да-да-да-да, пусть посидит в коридоре, ни разу. И когда я подняла этот вопрос в суде, встал представитель органа опеки и говорит, ну я же не пойму ничего, я не специалист в этом вопросе.
Ну вот и получается.
Так вот, друзья, что... наверное, прежде чем говорить о какой-то ювенальной юстиции, в любой ее версии, там, в легкой или тяжелой, да, наверное, нужно построить в стране нормальную систему органов опеки и попечительства. Мы работаем над этим уже несколько лет, и, к сожалению, успеха в этом нет, потому что в 2008 году вступил в силу закон об опеке и попечительстве, но он фактически был парализован, потому что система органов опеки на местах так и не была создана и насыщена нормальными специалистами, я имею в виду людей, которые получали бы достойные, да, денежные вознаграждения, да, и имели бы специальное образование. Ни одного юриста, естественно, нет, ни практически, за редким исключением в стране встретишь вот среди сотрудников органа опеки человека с юридическим образованием. Там, как правило, люди с педагогическим образованием.
Вам часто жалуются, Владимир?
На... Вы знаете, сейчас случаев очень много. Я только что прилетел неделю назад из Сургута. Там последнюю неделю после инициатив общественной палаты как с цепи сорвались. Вот в дичайший случай. Мама несет грудного ребенка мимо забора. Значит, на глазах у людей падает доска, ударяет ребенка и ее. Она в ужасе бежит в травмапункт. Через несколько часов у нее ювенальные чиновники требуют объяснить, за что она избила грудного ребенка.
Ну, вот до абсурда, наверное, ситуации уже очень часто доводят. Интересно, почему так происходит? Мы об этом поговорим во второй части передачи. В эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель общественного комитета в защиту семьи Владимир Хомяков, адвокат Анна Лукирс, доктор юридических наук Лидия Михеева. Мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. На юге Киргизии, по информации комендантов Ошской и Джалалабадской областей, обстановка относительно спокойная. Тем не менее, местные власти считают преждевременным отменять комендантский час, введенный на срок до 20 июня. США выделяют $32 миллиона на программы гуманитарной помощи пострадавшим в ходе межэтнических столкновений на юге Киргизии. Об этом было объявлено в субботу в Бишкеке в ходе встречи помощника госсекретаря США Роберта Блейка с главой временного правительства Киргизии Розой Атунбаевой. В больнице дагестанского города Хасавюрт умер милиционер, тяжело раненый неизвестными. Нападение на инспектора по делам несовершеннолетних было совершено в пятницу вечером. По нему стреляли из проезжавшей машины. В Петербурге сегодня, в заключительный день Международного экономического форума, пройдут переговоры президентов России и Франции. На сегодня же намечена встреча в Петербурге главы «Газпрома» и министра энергетики Белоруссии. Российский концерн объявил о возможном сокращении в понедельник поставок газа в Белоруссию, если Минск не оплатит задолженность. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил, что даст судебные показания по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев получил разрешение оставаться в Великобритании до решения по делу о предоставлении ему политического убежища. В пакистанском районе Северный Вазиристан сегодня убиты 11 боевиков. Операция проводилась в 25 километрах восточнее города Мираншах. Генеральный секретарь ООН и президент США вновь выступили с призывом к военным властям Мьянмы освободить лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Известной правозащитнице сегодня исполняется 65 лет. Компания BP сменила руководителя операции по устранению последствий аварии в Мексиканском заливе. Вместо генерального директора компании англичанина Тони Хейворда этим займется Роберт Дадли.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Лукирская, доктор юридических наук, профессор, специалист в области семейного права Лидия Михеева и сопредседатель Общественного комитета в защиту семьи и детства и нравственности Владимир Хомяков. Сегодня мы говорим о том, нужна ли России ювенальная юстиция. И вот даже все это время, пока продолжалась сводка новостей, на волнах Радио Свобода мои гости выражали некоторые не недоумение относительно того, что сейчас происходит в России в связи с попытками внедрить ювенальную юстицию по западному образцу. Многие как раз это считают самой большой проблемой, что схемы, чужие схемы зарубежные перекладываются на российскую действительность без учета российского менталитета, в том числе и без учета того, как обычно в России исполняются законы, да, и отношений к ним же со стороны чиновников и исполнителей. И вот уже Анна Лукирская сказала, что вот в нынешнем варианте то, что происходит, оно просто дает огромную почву для коррупции и взяточничества, учитывая еще небольшой достаток работников органов опеки. Сейчас детей могут превратить российских просто в способ для выкачивания денег из их родителей.
Передела собственности, не забудьте.
В том числе 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, звоните, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, 8-800-200-22-12, присылайте сообщение на номер 8-900, номер +7-903-743-2801, и у нас уже есть дозвонившаяся Лидия Васильевна из Москвы. Пожалуйста, говорите, с вашей точки зрения, нужна ли России ювенальная юстиция?
Здравствуйте, я вам очень благодарна, что вы подняли эту тему. Я очень боюсь всего вот этого, того, что они нам внедряют в отношении детей. Совершенно извращенная какая-то политика. А дело в том, что я родилась и росла в многодетной семье. Но после войны, как бы тяжело ни было, мы тоже жили в коридорной системе, комната одна. И жили бедно, но мне несколько раз дядя предлагал, чтобы он меня удочерил, и все. Мне было страшно даже подумать, что меня могут разлучить с моими родителями. Они были абсолютно, мама абсолютно безграмотная, у папы 5 классов образования, это были простые люди, но расстаться с близкими, это вот сейчас даже волосы дыбом поднимаются. Ребенок любит своих родителей, он еще не может их оценить. И если бы общество могло помочь, да, однокомнатная квартира, а вы возьмите и дайте им двух-трехкомнатную квартиру, расширьте их жизненное пространство. Либо видите, они
Видите, Лидия Васильевна, получается, что государству легче забрать одного ребенка, чем дать
детдом.
Отнять. Вы понимаете, этот западный вариант, он тоже не очень-то нам светит в хорошем смысле слова. Посмотрите, что делается там в Финляндии. Мы же все видим, мы же грамотные люди.
Лидия Васильевна, тем не менее, мы все-таки видим только какую-то часть, какие-то фрагменты. Мы не совсем себе представляем, что там происходит, в том числе в Финляндии. Да? Нам дают, нам показывают то, что хотят нам показать. Там не показывают всю систему. Но вот вы сказали здесь о том, что ребенок, каким бы он ни был, какие бы, он любит свою семью. Насколько мне известно, многие противники ювенальной юстиции как раз возмущены тем фактом, что у ребенка появляется право, оно и в принципе и сейчас есть по закону, появляется право жаловаться на своих родителей.
Подать на них в суд.
Подать на них в суд. Это право в принципе уже есть
существует
у ребенка.
Существует в статье 57.
Оно существует, да, другое дело, что дети не так уж часто этим правом пользуются.
Это мертвая норма, да, она практически не применяется еще и потому, что можно одно уточнить, потому что гражданский процессуальный кодекс не обеспечивает ее реализации. В Семейном кодексе продекларировано, что ребенок с 14 лет по любому вопросу может обратиться в суд, но соответствующих положений в Гражданском процессуальном кодексе нет, поэтому вряд ли судья примет на сегодняшний день
к рассмотрению его жалобы или исковой заявление.
Создается же система, которая побуждает его к этому и направляет его на это. Система детских телефонов доверия, фактически, имени
Павлика Морозова. Так это же прекрасно.
Имени Павлика Морозова. Второе, значит, извините, детские омбудсмены в школах, которые обучают детей их правам, при том, что права эти официально у нас не сформулированы никак.
Ну, достаточно, чтобы дети знали конституционные свои права.
Иски в суд, они пишут.
Так это же прекрасно.
Что же прекрасного, извините меня,
Владимир, так это же прекрасно, если ребенок знает с детства о том, какие у него есть права, о том, как свои права.
Где-нибудь говорится о привязке прав к обязанностям.
Конечно.
Нет, нигде.
В том числе в Конституции Российской Федерации.
Есть декларация, конвенция о правах ребенка, но конвенция об обязанностях ребенка отсутствует. Обязанность нет. Поэтому сейчас дети в школах, сам слышал, говорят, у меня до 18 лет одни права, а у вас, ко мне, в отношении меня, одни обязанности. Это говорится и родителям, и учителям.
Ну и вот, а что ж родители-то так распереживались? На самом деле, может быть, если дать детям возможность в судебном порядке решать какие-то проблемы, которые у них возникают со старшими...
Это будет смерть общества, как такового.
Может быть, это было бы как раз лучше, но, может быть, даже не в судах общей юрисдикции, а в третейских судах посредством медиации.
Для того, чтобы в третейский суд пошел ребенок, нужно, чтобы предварительно в его договоре, извините, с родителями содержалась третейская оговорка. Это полный абсурд. Поэтому на самом деле бояться правосудия в этом отношении мы не должны в том только случае, если наше правосудие отвечает стандартам цивилизации. Я приведу сейчас пример. В Госдуму был несколько лет назад внесен законопроект, в соответствии с которым отобрание ребенка при угрозе его жизни и здоровья осуществлялось бы не на основании решения органа опеки и главы администрации района, а на основании судебного решения, которое судья мог бы выносить в сжатые сроки, ну, хотя бы в течение, скажем, 4 часов. Ведь санкцию на то, чтобы задержать человека, они тоже дают в сжатые сроки, да, на арест. Поэтому вот было разработано такое предложение, оно сопровождалось соответствующими процессуальными новыми нормами, но, к сожалению,
его не поддержали.
По той причине, прежде всего, Верховный суд выразил нам свои возражения, он сказал, что это повлечет огромное увеличение нагрузки на судебную систему и дополнительные расходы
на финансирование. А то, что теперь ребенка фактически из семьи могут забирать вообще без какого-либо судебного решения, получается, да?
Да, это... на основании постановления главы местной администрации, управы, например, в моем случае это было, глава управы принял решение об отобрании, немедленном отобрании ребенка. Одновременно с этим был наложен арест на квартиру, в которой ребенок проживает, но не зарегистрирован. В результате, это вот та самая пресловутая однокомнатная квартира.
В результате, живет
семья из 5 человек. Сейчас там будет 6 человек, потому что они ждут 4-го ребенка. Они пытаются продать эту квартиру, она у них в собственности, купить квартиру за городом большую. У них даже подвернулся им вариант, они взяли кредит, нашли себе 4-комнатную квартиру за городом и не смогли ничего сделать, потому что на этой квартире арест. Вот так наши органы опеки в Москве защищают права несовершеннолетних детей. Более того, когда состоялось первое заочное решение об ограничении родительских прав этой семьи, это было накануне Нового года. Автоматически, не дожидаясь вступления решения в законную силу, сняли все пособия с этой семьи. И вот ни одного подарка, ни одного билета на елку для детей в этой семье получено не было. Да, в отношении одного ребенка, может быть, органы опеки посчитали свои действия оправданными, но два других, за что наказали двух других?
Ну, так за компанию, видимо, чтобы родители там особо не возмущались.
Знаете, в том числе европейская обычная практика, когда забирают вплоть до... изымают из роддома ребенка у мамы, которые лишили родительских прав из-за другого ребенка. На самом деле, я бы не идеализировал, скажем, зарубежный опыт, потому что у той же Натальи Захаровой ребенка судья отобрала, даже не видя его. своим решением, и 12 лет три президента не могли вернуть его. Путин, Ширак и Саркози. Вы знаете, это говорит о некоем всевластии системы, понимаете? Царство судей.
Потому что...
Вот. И это ужасно на самом деле, потому что даже французские высокопоставленные чиновники признают, что огромное количество отборов идет не просто по доносам. Соседей там, кто-то увидел, кто-то написал. Даже по анонимным доносам. Анонимный звонок, в семье что-то плохо. Судья принимает решение, отбирают ребенка, как вы говорите, в течение 4 часов. И все. Обратно практически не возвращают никого. Франция пионер ювенальной юстиции, там с конца, вот с начала 50-х, 2 миллиона отобранных детей, 2 миллиона. Каждый второй случай незаконен. По каждому второму случаю судятся родители.
Послушаем дозвонившихся на радио «Свобода». Интересно же узнать мнение слушателей. Валерий из Москвы, скажите, здравствуйте, скажите, нужна ли России ювенальная юстиция?
Приветствую вас, господа. Если бы Россия была бы нормальной демократической страной, то, конечно, нужна была бы. Но вся проблема в том, что это же в наших условиях идея в духе замечательно изображенным Кафкой в его знаменитом романе «Процесс». Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Ведь воздух у нас отравлен. У нас все поры государства, все кадровые решения происходят на базе отрицательного отбора. Представляете, все эти органы опеки, все суды и все соответствующие господа, которые должны заниматься судьбой ребенка, будут исходить из тех принципов, которым руководствуются руководители нашего государства. Они руководствуются только одним принципом – удержание власти. Таким образом, можно будет забрать детей у диссидентов, можно будет забрать детей у руководителей фирмы, которые не подчиняются установлениям этих господ, которые требуют от них каких-то материальных изъятий в свою пользу. Одним словом, это прямой путь к тоталитаризму. Это еще один рычаг в руках этих господ, которые являются на самом деле подонками общества, чтобы превратить наше государство окончательно в тоталитарное.
Но выходит, мы упираемся с вами в как раз вопрос о правоприменительной практике, да? То есть не в вопрос законодательства, а вопрос, кто вообще эти законы будет исполнять и каким образом?
Я абсолютно вот согласна с этим слушателем, потому что на сегодняшний день то ювенальное судоправие, которое мы имеем, именно не правосудие, а судоправие, представляет собой конгломерат узкоотраслевой, в который входят органы опеки, прокуратура, суд. И вот эти органы, они реально не заинтересованы в судьбе и не интересуются судьбой конкретного ребенка. Их интересует отчетность, их интересует хорошие отношения между этими органами. В моем случае это был прокурор, который пришел и не знал, о чем слушается дело. Достаточно было 30-секундного пошептывания в ушко органа опеки. Он тут же встал, он забыл, что прокурор-то в гражданском процессе для обеспечения законности. Он обвинитель, перед ним маньяк. То есть это было нечто. Мы пытались призвать, в общем, к какому-то уважению стороны. Нет, это абсолютно обвинительный уклон, и никакого желания разобраться реально и объективно в ситуации не присутствует ни у суда, ни у прокурора, ни тем более у опеки, потому что опеке интересно завершить начатый процесс и защитить
головами,
честь,
да?
Мундира.
Сколько сдал,
да,
сколько спасли детей.
Совершенно верно.
Вот получается,
спасли.
Как в известном истории Лескова с конокрадом, когда направили чиновников в разные уезды бороться с конокрадством. В одном уезде конокрадства не было. Но когда появился чиновник, обязанный с ним бороться, оно появилось. Таким образом, вы знаете, если они будут отчитываться числом спасенных детей, они найдут, за что спасать, от кого спасать и у кого их забирать. Вот. И я бы, кстати, значит, хотел сказать еще вот что. Мы, к сожалению, думаем, что дело идет только о, значит, плохих семьях. Вот. Сейчас уже перекинулись в плохих семей, они уже не интересуются плохими семьями. Такими
это невыгодно,
да,
конечно.
Это невыгодно, никто не интересуется. Вот во Франции практически нет отбора у алжирцев, у африканцев.
Совершенно верно.
Хотя они живут очень бедно, очень плохо, и бьют, и никого это не волнует. Отбирают из нормальных семей.
Это не зависит никак от национальности.
Да. Абсолютно, нет, просто там нет чего взять, они бедно живут, как правило. Вот. А здесь у нас точно так же. Сейчас отбирают в основном по принципу бедности. Это надо понимать. Политические случаи тоже есть. Известный случай с Пчелинцевым. Пчелинцев, вот я не разделяю коммунистические, так сказать, идеологии, но тем не менее, он такой был немножко упертый коммунист, там у Тюлькина был помощником, его вызывали в милицию и сказали, отберем детей, если не прекратить прекратишь политическую деятельность. Он не прекратил, и у него детей, вы знаете, отобрали. Еле удалось нашей организации в Нижнем Новгороде вернуть детей назад. Лидия... А мотивация — каша жидкая была. Я говорю, так вы купите ему каши. У нас государство не выполняет социальных обязательств перед семьей, а потом родители делают виновными в том, что дети чего-то недополучают. Извините, у нас по Конституции несколько статей. Бесплатное образование, бесплатное жилье и бесплатное там что-то,
медицина.
Да, и социальное государство, 7-я статья Конституции, насколько я помню. Ничего этого не выполняется, но если не можете, так не ставьте нам вину, нам, родителям.
Я вижу, Лидия Михеева хочет добавить.
Два слова буквально. Да. Вы знаете, все присутствующие, видимо, и слушатели тоже единодушны в том, что та модель, которая нам навязывается, откровенно говоря, да, зарубежная модель, не ложится ни на наш закон, прежде всего, ни на менталитет, естественно, на наш, в лучшем смысле этого слова, патриархальный семейный уклад. Я не побоюсь сказать, что это хорошо, но в том смысле, в котором, я думаю, все это понимают.
В идеальном.
Вот, в идеальном, да. Всем известно хорошо, что семейное право разных стран никому никогда причесать не удалось в жизни. Нет, поэтому, кроме Конвенции ООН о правах ребенка, пожалуй, ну вот 2-3 еще международных акта существуют, и больше их нет, и не может быть принято. Именно потому, что в каждом отдельном обществе, в каждой правовой системе настолько разные подходы к семейным отношениям закреплены.
Воспитанию
к
детей.
К воспитанию детей, к их возрасту, к градации этих возрастов, 7 лет, 14 традиции. Лет, 16 лет, к тому, кто имеет приоритет, мужчина или женщина, какое количество детей, так сказать является основой, да, оптимальным для понятия, допустим, малодетная семья, многодетная семья. Поэтому это все настолько уникально и специфично в каждом обществе, что каждое общество, на мой взгляд, имеет право хранить эту свою индивидуальность. Другое дело, что ничего не предпринимать мы не можем именно потому, что у нас свыше 700 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. И действующая редакция статьи 121 Семейного кодекса широко определяет понятие «ребенок, оставшийся без попечения родителей». Это
не только беспризорный.
Это не только ребенок, у которого родители уже по суду лишили или ограничили в родительских правах. Это еще и ребенок, родители которого своими действиями создают угрозу его нормальному существованию. Вот. Поэтому нам крайне важны, конечно, взвешенные законодательные механизмы, правовые механизмы защиты этой категории детей. И здесь, я думаю, что все-таки верно будет развиваться по пути совершенствования правосудия, а не по пути развития административной системы изъятия органами власти детей из семьи. Но мы прекрасно понимаем, и все присутствующие озвучили недостатки современной судебной правовой системы, ее, так сказать, ориентированность на определенные показатели, на результативность, которую требует в том числе Верховный суд. В этих условиях, естественно, мы не можем говорить об эффективной защите семьи.
Тупиковая,
да, во всей стране. Мы могли бы говорить, что в западных странах существуют специализированные суды по делам семьи, суды по делам опеки, в которых каждому судье прикреплено до 10 помощников, занимающихся обходом территории, подведомственной этому суду, помощников, которые знакомы мы с семьями, которые на самом деле видели этих детей и были в
которые
домах.
Которые вообще, может быть, сопровождали как-то эту семью на протяжении какого-то времени.
Имеют психологическое образование, педагоги. Да? Мы могли бы говорить, что в идеале это возможно, но давайте честно признаемся, что за те, наверное, 10 или 15 лет, которые страна пытается построить хоть какую-то систему защиты детей, никому пока ничего не удалось. Каждый день тянет одеяло на себя. У нас сегодня нет даже на федеральном уровне
потому единого, что это распил бюджета, конечно.
Единого ведомства, которое отвечало бы за детей. И это страшно, поскольку длительное время, значит, Федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, ведет Министерство образования. Вот, а часть детей подведомственны Министерству образования, потому что они находятся в детских домах, как образовательных учреждениях, но еще большая часть детей, сирот и детей, оставшихся без попечения, подведомственно Министерству здравоохранения и социального развития, которое, тем не менее, не имеет полномочий соответствующих, оно не наделено, к сожалению. И вот борьба между ведомствами, одно из которых хочет оставить эти полномочия при себе, другое вроде бы и хочет, но не совсем к этому готово, потому что это лишняя головная боль.
В общем, борьба за деньги.
Да, плюс, к сожалению, из Минздравсоцразвития выделили, целый департамент выбросили, который занимался детством, он теперь фактически весь, все его сотрудники работают в фонде поддержки, в президентский фонд федеральный, через который идут деньги на детей, находящихся...
Ух ты, на то они часто идут, если честно
сказать. Да, под опекой и попечительством.
Очень часто, очень много претензий к этому фонду, хотя деньги брошены колоссальные.
Поэтому...
Очень часто они идут на создание ювенальных структур, а не на, не на поддержку реальную семей.
Ну, мы... Да, это отдельная тема. Я предлагаю дозвонившихся послушать Сергея Борисовича из Свердловской области.
Здравствуйте, Марьяна. Вот я хотел бы сказать вам о двух очень важных вещах. Во-первых, вот вряд ли кто со мной будет спорить, что дети должны рождаться, по идее, от взаимного влечения, от взаимной симпатии обоих родителей. Понимаете, когда вот любовь действительно является смыслом, а не мамона, понимаете? А не когда женщина от любого там зверя любую зверушку готова там родить и там воспитывать в не знаю каких условиях, понимаете?
Так, это первый тезис ваш, Сергей Борисович, второй.
Это первый, да. А что вы скажете о таком явлении, как вот, например, бывает такая вот такой... Паук такой монстр, властная мать, как вот кабаниха из грозы, знаете, вот. Вот если так вот происходит в семье, которая сына уродует вот всю жизнь, понимаете, вот что такое, вот как поступать в этом случае?
А я вот сейчас, знаете, спрошу об этом у Владимира Хомякова. Вот вам, пожалуйста, пример. Вы говорите, не должны дети никуда жаловаться. А что делать, если вот такая кабаниха-то досталась? И как вообще с ней жить, как с ней бороться-то? Ведь я к тому же еще о том говорю, что во многих действительно внешне приличных семьях родители оказываются такими тиранами, то есть ребенок учится, он сыт, накормлен, набут, но его регулярно бьют ремнем, бьют, истязают. Да?
Бьют или истязают?
Ну, истязают морально, бывает очень часто.
Истязают морально. Сейчас считается истязанием поставить в угол, дураком,
нет,
например.
А не детям-то как, быть в этой ситуации?
Считает. Вы знаете, самая главная беда у нас в чем? Потому что мы начали не с того конца. Мы конструируем машину с квадратными колесами, понимаете? Она изначально ехать не может. Начинать следовало с того, чтобы сесть и вместе всеми. Вот посмотрите, конфессии религиозные наши, деятели культуры, педагогов.
Зачем нам религиозные конфессии? Россия же светское государство.
Секунду,
что
мнение послушать надо? Мнение послушать. Общественность, главное, родительские организации посадить. И сформулировать те самые права ребенка в нашем понимании, исходя из нашей культуры, вот как мы их понимаем. Потому что, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что вот эти кабаниха там такая-сякая. Да, пример ужасный, но вот сейчас, например, нам трактуется право ребенка как право на право выбора. Вот у нас не запрещено колоться наркотиками, не запрещено. Так вот, если вы не имеете права ребенка ограничить получается, в применении наркотиков. Более того, если вы будете его ограничивать, как родитель, такая кабаниха, ну, скажет, не колись, но он, на нее можно подать в суд, ее можно привлечь к ответственности.
Но вы
можно
решить родительские права. Нет,
и это нарушение права ребенка на выбор. Согласно конвенции о правах ребенка, это именно так обстоит.
Вы утрируете.
До идиотизма. Согласен. Согласен. Но масса примеров, допустим, в тех же Штатах, когда, допустим, ребенок колется, а родитель не может войти в ванну, сломать дверь, извините, и отобрать шприц. Надо полицейского звать, иначе он под суд попадет и сядет. Мы не хотим, наверное, с таких примеров.
Вам известны случаи, когда дети жаловались, обращались с жалобами на действия родителей?
Вы знаете, мне известен только один случай. Это был случай моего коллеги.
Тоже адвоката?
Да. И когда был сложный пубертатный период у ребенка, и они пытались выяснять отношения, естественно, родитель пытался оградить ребенка от дурного влияния, не пустить его гулять, не пустить его общаться с людьми, общение с которыми он справедливо считал абсолютно вредным. Закончилось все очень просто. Ребенок вызвал милицию, сказал: меня избивают родители, я не хочу жить, я подвергаюсь насилию. Слава богу, что родители адвокаты. Слава богу, что один из родителей раньше служил в органах внутренних дел, поэтому на таком вот практически кулуарном уровне этот конфликт удалось погасить. Но ребенок явно злоупотреблял своими правами. Сейчас, слава богу, ребенок вырос, мозги встали на место, все замечательно, все хорошо в их семье. Но они прошли через очень тяжелый путь вот этого взросления ребенка. И я думаю, что не они одни.
А нужно давать детям такую возможность-то? За детьми нужно оставлять возможность куда-то жаловаться, если вот...
Оставлять возможность нужно. Только жалобы эти нужно тщательно изучать и фильтровать. Для этого нужно специалисты. Специалисты, психологи, с незамутненным сознанием, специалисты, которые реально хотят заниматься детьми, а не показателями отчетности и построением своей карьеры в этом направлении. Потому что вот в моем случае там четко усматривается желание специалиста органа опеки продвинуться по службе. Правильно. И все это делается ради этого. Если мы будем в составе, может быть, какой-то комиссии действительно иметь там в том числе и представителей конфессии, мне кажется, что исследование будет более объективным.
Лидия Георгиевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Здравствуйте. Я благодарю вас за эту передачу. Это очень важная передача. Я буду короток. Я работала педагогом в училище, где трудные дети, понимаете. Эти дети общались со мной и делились со мной больше, чем своими родителями. Вот в семье, где проблема, большинство дела в том, что родители не могут найти язык с детьми. Они должны быть как друга, как подруга. И еще в органах опеки должны работать верующие люди, христиане, у кого есть душа и сердце будет болеть за детей.
А почему только у христиан-то будет болеть душа и сердце? Вот здесь, Лидия Георгиевна, я с вами соглашусь, может быть, и они тоже должны, но я абсолютно уверен, что у представителей всех конфессий душа и сердце болят за детей.
Надо сказать, чтобы соответствующее духовенство, так сказать, ну,
вообще-то
традицию.
В соответствии с вероисповеданием ребенка, да, безусловно, но должно
вообще
осуществляться вмешательство.
Можно слышать очень часто, и, как мне представляется, это вполне справедливое замечание, что все-таки лучше подальше держать религиозные организации от историй, связанных с семьями, дабы не возникало спора, тем более, что и семьи в России есть
не
смешанные.
Настолько религиозные,
не настолько религиозные, а во-вторых, есть и когда мама и папа исповедуют просто разные религии, чтобы не провоцировать конфликт.
Ну и потом годы атеизма все-таки сделали свое. Я думаю, что в подавляющем большинстве случаев люди не настолько религиозны, чтобы пускать в свою семью представителя конфессии какого-то.
У нас буквально минутка остается до конца передачи, поэтому очень коротко о перспективах. Как вам представляется, Лидия Юрьевна?
Я очень коротко. Друзья, все понимают прекрасно, что в сложившихся условиях навязывать нам вот ту самую ювенальную юстицию, против которой столь агрессивно выступает общество, нельзя, пока мы не создали необходимых предпосылок, не построили или соответствующее правосудие, не насытили органы опеки, попечительства специалистами и далее. Но не работать нельзя, и я думаю, важная задача и важнейшая задача государства – обеспечить социальные условия для семей, работу, зарплату, прежде всего место работы, помочь решить жилищные проблемы.
Это уже
и вот все это уйдет. Я глубоко убеждена, что все
политика,
это уйдет.
Да, Владимир.
Прежде всего, хотелось бы избежать беззакония под видом введения новой, так сказать, юридической системы. Я хочу обратить ваше внимание, что те самые эксперименты, которых вот вы упоминали, они проводятся по созданию ювенальных судов фактически. В 40 уже почти регионах проводятся при отсутствии закона о ювенальных судах полного. То есть проводятся беззаконно, и бог весть на какое финансирование. Что с введением...
Как
этой...
получишь, что получится, то и
нет,
получится.
Нет, нет, они проводятся вполне конкретно. Финансирование мы знаем, иностранные источники, которые это финансируют. К сожалению, значит, многое делается в нарушении массы статей Конституции. Мы давайте уж не будем строить законность, нарушая законы, которые уже есть. Это самое первое. И не будем строить их потихоньку от общества.
К сожалению, Анна Витальевна, у меня совсем не остается времени дать возможность вам высказаться, но я надеюсь, мы не последний раз видимся в этой студии. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право», ее вела Марьяна Тарачешникова о том, нужна ли ювенальная юстиция в России. Сегодня мы говорили с сопредседателем Общественного комитета в защиту семьи.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солидарность, на мой взгляд, перестала быть эффективной площадкой для...
При поддержке авиации подразделения сил безопасности турецкой армии вторглись на север.
Я считаю, что это ошибка. Демократам нужно объединяться.
Установили и задержали 11 участников экстремистской группировки.
Правительство Израиля приняло ряд важных решений о либерализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».